Brothers and sisters, we welcome you to the annual broadcast for seminaries and institutes of religion.
Братья и сестры, приветствуем вас из театра конференц-центра Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, на ежегодной трансляции для семинарии институтов религии. Меня зовут Грэнд Эндерсон, и я служу помощником администратора семинарии институтов религии. Мы благодарны за то, что к нам присоединились старейшина Дейл Ренланд, член кворума 12 апостолов и церковного правления образования, а также его жена Руфь. Также старейшина Ким Кларк, член кворума 70, и его жена Сью. Также к нам сегодня присутствуют еще два члена церковного управления образования. Сестра Бонни Кордон, генеральный президент общества молодых женщин, и ее муж Дерек, а также брат Стивен Оуэн, генеральный президент общества молодых мужчин, и его жена Джейн. Мы признательны, что с нами присутствует сестра Джой Джонс, генеральный президент первоначального общества, брат Каллистер, генеральный президент воскресной школы, и его жена Кэти, а также брат Марк Вудров, помощник уполномоченного секретаря правлений, и его жена Пегги. Мы также приветствуем брата Чада Уэба, администратора семинарий, институтов религии, его жену Кристи, и других администраторов семинарий, институтов религии с их супругами. С нами также присутствуют другие члены генеральных президентств вспомогательных организаций и другие особые гости. Мы благодарны каждому из вас за ваше влияние на нас и вклад в эту работу. Спасибо, что вы присоединились к нам сегодня. Мы горячо приветствуем вас, ваших учителей, руководителей и их супругов, присоединившихся к трансляции, которую можно будет посмотреть в 150 странах и почти на 40 языках. Мы высоко ценим помощь наших коллег из других департаментов церкви, благодаря которым мы можем начать эту трансляцию. Мы начнем это собрание, исполнив гимн «Искупитель Израиля», номер 5 в русском издании гимнов. Кристофер Гарнер, проектировщик инструкции службы учебного плана, будет нашим дирижером. За органом Лесли Мун. После исполнения гимна вступительную молитву произнесет Кристофер Питерсон, учитель семинарии в южном регионе Дэвис, штат Юта.
Oh. Отец Небесный, мы, Твои слуги, благодарны быть здесь сегодня и услышать наших руководителей и администраторов. Мы благодарны за Иисуса Христа и Его искупительную жертву. Мы просим Тебя благословить нас, чтобы мы могли понять, помочь нашим ученикам понять Его жертву. Благослови нас, пожалуйста, Своим Святым Духом, чтобы наши сердца были открыты, и мы услышали то, что нам нужно, и в чем мы можем улучшиться. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Помоги нам сделать необходимые улучшения, изменения, чтобы мы могли благословить членов Церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас у нас будет возможность послушать музыкальный номер в исполнении дирижеров хора института, служащих на территории Wasatch Front. Они исполнят гимн «Приди, о царь царей». После этого музыкального номера мы с удовольствием послушаем нашего администратора, брата Уэба. Затем к нам обратится наш уполномоченный Ким Кларк. Старейшина Кларк был поддержан в качестве представителя высшей власти церкви из кворума 74 апреля 2015 года. До своего призвания представителем высшей церкви, высшей власти церкви, он был президентом университета имени Бригама Янга Айдахо. Мы благодарны за его руководство и наставление. После выступления старейшины Кларка мы встанем и споем гимн «В этот день отрадный», номер 33 в русском издании гимнов.
Come, O Thou King of Kings, we've waited long for Thee. With healing in Thy wings to set Thy people free. Come Thou desire of nations, come. Let Israel now be gathered home. Come, make an end to sin and cleanse the earth by fire, and righteousness bring in, that saints may tune the lyre. With songs of joy, a happier strain, to welcome in Thy peaceful reign. Hail, Prince of Life and Peace, thrice welcome to Thy throne, while all the chosen race their Lord and Savior own. The heathen nations bow the knee, and every tongue sound praise to Thee, and every tongue sound
Thank you. That was wonderful.
Спасибо, это было замечательно. Мы так благословлены тем, что вы с нами, мы, и та работа, которую вы делаете, очень важна. Вы знаете, что у нас была такая прекрасная возможность учить, и мы должны использовать ее с такой мощью, которая позволит нашим ученикам обрести веру. Я думала о том, как мы можем увеличить эту власть. И я вспомнила о том, что старейшина Кларк говорил, что мы должны прежде всего говорить о том, чтобы помочь своим студентам узнать его и узнать его боль глубже. Самое главное, как мы можем увеличить веру учеников, это более полно поместить Иисуса Христа в центр нашего изучения, чтобы наши ученики знали Его и узнали от Него, и стремились быть похожим на Него. Мы каждый день должны говорить о Нем, радоваться в Нем и учить Его истинам. Если мы будем готовить уроки с этими идеями и искать возможности свидетельствовать о Нем и Его качествах, Его любви всеобъемлющей, власти, то в этом классе будет больше присутствовать Дух и Святой Дух. И ученики могут искать возможности применять это в своей жизни. Конечно, самое главное, как мы можем это сделать, это мы можем помочь им подготовиться к священным обрядам священства и следовать своим заветам. Мы также можем сделать кое-что еще, что поможет им основываться на его учениях и на нем. Позвольте мне сказать четыре вещи, которые могут нам помочь. Первое. Обращайте внимание на название, характер и качество Иисуса Христа. Президент Нельсон предложил нам искать цитаты из священных писаниях о Иисусе Христе, и это сделать это нашим собственным проектом. Это не только о том, что узнать не только о том, что он делал, но о том, кто он был и кто он есть. Первый — это то, что Иисус — это Создатель. Это его не только качество, но и священная роль. Когда мы изучаем о том, как Иисус создал землю, мы можем спросить, что это говорит нам о том, кто он, его мотивы, его любовь, его власть. Какие священные качества Иисуса Христа Он продемонстрировал в процессе создания своего творения. Вы знаете, что президент Пекер умел хорошо делать птиц, и он ехал в машине однажды, и шофер очень резко затормозил, и птица разбилась. И шофер был очень расстроен, но президент Пекер был спокоен. Он сказал, да, неважно, я сделал это, я могу ее исправить. Он сделал это по-другому в следующий раз, более сильным. И он сказал тогда об этом, кто ваш создатель? Тот, кто вас создал, может все починить в вашей жизни. Если мы понимаем, наши студенты понимают роль Иисуса Христа как Создателя, мы больше понимаем Его власть помочь своим творениям. И они больше захотят испытать эту власть в своей жизни. И то, что сломано вокруг них или в них самих. Также еще одно имя Иисуса — это Искупитель. 930 раз упоминается это слово в священных писаниях. Что означает эта власть искупления для Алмы, для апостолов? Когда Матфею пригласили... И он стал апостолом, получил это приглашение. Это было в момент, когда в Новом Завете рассказывается о чудесах, которые делал Иисус. Почему об этом говорится в одно и то же время? Может быть, хронологически это было в то же время, но, может быть, потому что это было важно, что одно из самых больших чудес, которые Иисус сделал, это искупление нас прощением и вознесением нас, видением наш потенциал каждого из нас, как Он сделал для Своего апостола. Еще одна возможность сделать акцент на личности Христа — это в каждой из притчи Евангелия выявлять характер Иисуса Христа. О чем каждая история? Она может быть помимо чудес и также говорящая о его учениках в истории о Балме, например, это о личности Иисуса Христа. Алма говорит, что я ничто, не точно перевод, извините, я радуюсь в Христе. Если какая-то если мы подойдем к каждому притче с таким вопросом, что мы можем в каждой истории, в каждом вопросе выяснить. И эта группа людей там предложили разные вопросы. И один сказал: полигамия, многоженство. Я думал, ну, этот вопрос вряд ли подходящий. Но, однако, мы и в этом нашли личность Христа. Это была любовь и забота о каждом из его детей. И о том, что Бог — это тот, кто любит семьи и хочет, чтобы у всех детей были любящие родители. Я знаю, что в этот момент Святой Дух свидетельствовал нам о характере, о личности Иисуса Христа, и мы можем его узнать. Иисус Христос — наш Создатель. Он сострадательный, Искупитель. Он также Агнец Божий и много других имен. Когда мы говорим о Его именах, мы, Святой Дух будет свидетельствовать о Нем, принося больше понимания и больше желания быть таким, как Он. Второй, это как сделать Иисуса Христа в центре наших учений. Это говорить о том, что Его характер, Его личность, в ней проявляются все принципы Евангелия. И одна из моих учителей сказала, что они хотят, как семья, читать Новый Завет опять, но обращая в нее больше не на события, а на характер Иисуса Христа, проявляющийся в этих событиях. Мы даже если Он не участвует в событии, мы можем все равно это сделать. И когда мы говорим о каком-то принципе, мы можем сказать: можете ли вы привести пример из жизни Иисуса Христа на земле, когда Он реализовывал этот принцип? Или в вашей жизни? Один из моих учеников говорил о мягкости Христа, и это был ее личный опыт в том, когда она сказала в классе, что она всегда чувствовала мягкость по отношению к ней, и поэтому она может надеяться на него. И это очень важно, что мы можем найти все принципы Евангелия и качества Иисуса Христа в священных писаниях и историях, которые в них рассказываются. Мы можем тем самым воодушевить своих учеников больше задумываться об этике своего поведения, о своих качествах. Мы можем, например, учить принципу честности. Мы можем говорить о том, что это важный принцип, который нам поможет, люди будут доверять нам. Но мы можем повернуть это в ту сторону, что это то качество, которое мы видим в Иисусе Христе, и мы хотим поэтому его иметь тоже. Мы символизируем лучшее в каждом человеке. Иисус Христос, Сын Бога, Он человек, не принцип, но Он вбирает в себя все принципы. Следовать человеку — это другое, чем следовать принципу. Мы не должны включаться в философию. Это не только то, что Он сделал, это то, кто Он. Если мы чувствуем дух мастера, учителя, его любовь, мы поэтому знаем, что нам надо делать. Евангелие, которое в нас, позволяет нам в любой момент чувствовать, что мы должны делать в каждой ситуации. Мы получаем власть, когда мы живем по Евангелию, мы можем иметь его поддержку в его в каждый момент. Если жить по Евангелию становится просто списком дел, может быть, мы отсоединяем себя от источника радости, и, может быть, мы делаем многие вещи правильно, но мы не имеем самого главного источника радости и любви в нашей жизни — это самого Христа, который преодолел наши грехи, и Он имеет ту власть, которая нужна каждому из нас. Если мы соединяемся с Ним, то мы будем иметь радость стать Его учениками. Третье, мы должны искать как бы тени Его присутствия в людях, в жизни и в священных писаниях, даже если непосредственно Христа там нет. И поэтому, когда, например, я учил Ветхий Завет в семинаре, я на стене помещал лист бумаги с именем пророка древнего, и в конце мы просил учеников, чем каждое из опыта пророков напоминало им о Иисусе Христе. Например, Адам умер, чтобы мы могли жить. И видим ли мы в этом аналогию с Иисусом? И получается, что мы говорим о Иисусе. Ко мне подошла одна ученица, которая говорила о том, что она, у нее был особый опыт, когда особое переживание, когда она изучала Священное Писание вечером накануне. Она говорила, она читала о том, как Адам испытывал тернии, когда был изгнан из рая. И она сказала, интересно, что Иисус Христос, наверное, знал в это время, что у Него будет терновый венец при Его распятии. Очень много примеров есть, в частности, например, в возможных искушениях, которые были у пророков древних, и у Иисуса тоже. Такие линзы, которые мы можем помочь нашим ученикам иметь, помогают видеть Иисуса Христа лучше в каждом из этих примеров. Моя жена рассказала о том, что она со своими учениками говорила о примере Иосифа, которого продали в Египет из Ветхого Завета. И как видно было, как качества Иосифа были так близки к качеству Иисуса Христа. Когда Иосиф раскрыл, кто он своим братьям, то братья были смущены, как Священное Писание говорит, в его присутствии. Они понимали, что они сделали, продав его в рабство. Но Джозеф сказал, подходите ко мне, не бойтесь, Бог послал меня, чтобы я спас вас. И я представил себе, как это будет, когда мы будем стоять перед Богом в день суда. И я понимаю, что нам будет неприятно, как и братьям, но также, что мы испытаем Его большую любовь, которая скажет нам: «Я ваш брат, Бог послал меня к вам, спасти вас». Так мы можем помочь нашим студентам лучше узнать Иисуса Христа и задать вопрос, какие характеристики Иисуса Христа мы видим в каждой из историй, которые мы изучаем, или жизни человека, который мы изучаем, а также о нас самих, что мы можем сделать, чтобы быть похожими на Иисуса Христа. Какие вдохновения вам для вашей жизни дает эта тема? Мы хотим, чтобы, когда они читают Священное Писание, они задавали вопросы типа такого: как можете вы стать другим стать более похожим на Иисуса Христа? Возможность узнать Спасителя лучше — очень важная вещь. Четвертое. Мы можем и должны говорить более часто об Иисусе Христе с большим смирением, и мы должны делиться своим свидетельством о Нем и воодушевлять учеников приносить свое свидетельство. Приглашение Иисуса молиться очень важное. И они, ученики тогда начали говорить о том, как наш урок о молитве вырос в урок о свидетельствовании, о том, как они молятся, какие свидетельства они получают и какие благословения они получили благодаря тому, что они молятся Богу Отцу во имя Иисуса Христа, и благодаря Иисусу Христу имеют эту связь. Нам важно, чтобы древние и современные пророки и их свидетельства были слышны в наших классах. Они свидетельствуют о том, как Бог призвал их на их служение. Роберт Ди Хейлс сказал следующее недавно: «Мы смотрим, читаем, слышим, изучаем с имена пророков, чтобы они защитили нас. Например, прокламация миру о семье была дана задолго до того, как это было необходимо. Я знаю, что действительно сейчас стало ясно, насколько она должна была вовремя приготовить нас для того, что происходит сейчас. Я думаю, что у нас многое ждет неприятности в мире сегодня, которым нас Бог пытается подготовить. Поэтому свидетельство о жертве Иисуса Христа, о Его искуплении, очень важно для нас. Он действительно ходил по дорогам Палестины, Он воскрешал мертвых и давал зрение слепым. Он отдал свою жизнь для искупления людей. И Он и Отец явились Джозефу Смиту, как и обещалось в начале диспенсации всех времен. И мы свидетельствуем о том, что Он придет на землю как Царь. И Иисус — это наш живой Христос. вечный Сын Бога, великий король Эммануил, который стоит по правую руку Его Отца. Это свет и жизнь, и надежда мира. И мы благодарим Бога за этот дар. Я приношу это свидетельство, и это мы должны сделать, потому что оно нужно нашим ученикам, чтобы выдержать бури этого мира. Ничего больше не может благословить наших студентов, чем узнать Иисуса Христа и полюбить Его, и иметь желание следовать Ему и стать таким, как Он. Я добавляю к свидетельству пророков мое смиренное свидетельство, что Иисус есть Христос, Сын Бога и Спаситель мира. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, мы так благословлены иметь брата Уэбба в этой организации. Я очень люблю его. И я очень благодарен выступать сегодня перед вами. Это такое благословение видеть вашу прекрасную работу. У вас поручение от Бога помочь подрастающему поколению учиться глубже Евангелию Иисуса Христа. И с этим я выбрал тему, о чем я хочу говорить, это учить о плане спасения молодым людям. Президент Нельсон призвал нас быть достойными привилегий Бога, которые даны нам. И он призывает нас и также подрастающее поколение. И я знаю, что мы должны делать больше, чтобы помочь этим прекрасным молодым людям глубже понять Евангелие. Они должны знать его, понимать его в сердцах и разуме, любить его и жить по нему. И должны стать теми, кем Отец хочет, чтобы они стали. И с силой Святого Духа мы можем выполнять эту святую работу. Я знаю, что это истина. Много лет тому назад я служил на миссии в Германии. И в те дни мы использовали такие доски с аппликациями, с вырезанными кружочками, чтобы объяснить план спасения. И кружочки означали подземную жизнь, земную жизнь, духовный мир и три царства славы. Я также помню, что завеса — это была тоненькая вырезанная линия, а день суда был треугольник. Миссионеры сегодня, конечно, не используют такие доски, но поверьте мне, что эти вырезанные кружки все же живы. Вот пример из книги Мормона, из урока на семинарии. И такая диаграмма, конечно же, очень полезна для учеников и очень хорошо объясняет план спасения. Однако я переживаю о этих кружках. И у меня есть два приглашения для вас, когда вы учите плану спасения. Во-первых, пожалуйста, не позвольте ученикам думать, что диаграмма — это план. Это не план. Но это очень легко студентам увидеть, что если они правильно расположили кружки, то это обозначает план спасения. Во-вторых, помогите этому плану, чтобы он ожил в сердцах и разумах студентов. Помогите, чтобы они полюбили его план. И я думаю, что это вы можете сделать так, когда вы поможете им глубже узнать этот план. И я хочу вам предложить три принципа в плане Отца Небесного, которые помогут подрастающему поколению знать любовь и жить по этому плану. Принцип первый. Иисус Христос — путь к истине и жизни. Спаситель находится в центре плана спасения. Его искупление позволяет произойти всему в плане Небесного Отца. Послушайте, что говорит Алма. про план спасения. И Он возьмет на Себя смерть, дабы Он мог, возьмет на Себя боль и страдания, искушения всякого рода. И Он возьмет на Себя смерть, дабы Он мог расстегнуть узы смерти, которые связывают Его народ. И Он возьмет на Себя их немощи, чтобы чрево Его преисполнилось милости по плоти, дабы Он познал по плоти, как помочь народу Своему относительно их немощи. Его Дух знает все, тем не менее Сын Божий страдает по плоти, дабы Ему взять на Себя грехи Своего народа, дабы сгладить их согрешения согласно силе Своего избавления. Мне нравятся эти стихи. Вот таким прекрасным языком Алма объясняет центральную роль искупления Иисуса Христа в плане спасения. Он говорит о воскресении, которое для всех. Также спасение и прощение для всех. И говорит о любви ради всех, когда Он исцеляет и укрепляет нас на нашем жизненном пути. Говорит о силе Иисуса Христа, которая укрепляет нас. Я хочу, чтобы наши студенты знали и понимали о том, как важна роль Иисуса Христа в плане спасения, а также в их жизни, потому что из-за Его искупления свет проникает во все, что создал Отец Небесный. Этот свет дает жизнь всему, и он продвигает закон, по которому все создано. Подумайте об этом. Все в галактике, в которой находится биллионов звезд, все, даже самое ничтожное и мельчайшее, это все зависит от Божественного закона и из-за искупления Иисуса Христа. Искупление Иисуса Христа космическое. Оно продвигается стремительно вперед, но также оно очень-очень личное. Любовь, милосердие, милость и сила благословляет наших учеников одного за одним. Потому что наш Спаситель испытал каждую боль, печаль, через которую прошли наши ученики. Иисус знает каждого нашего студента лично и совершенно. Он знает их путь, потому что Он уже прошел по их пути. Они могут прийти к Нему, покаяться в грехах, следовать за Ним и доверять, что Он знает путь. Он на самом деле является путем, Он путем к прощению, к исцелению и также к вечной радости, к напарничеству Святого Духа, чтобы получить вечную силу, откровение, свет и силу в их жизни. Он путь, через который они могут получить все вечные атрибуты, чтобы получить покой. Он также путь к спасению и к служению, которые приносят значение в их жизни. Он путь к возвышению и к жизни вечной. Мои дорогие братья и сестры, пожалуйста, учите наших студентов, что все хорошее приходит от Иисуса Христа. Он все для них. А теперь принцип номер два. Дочери и сыновья Небесного Отца имеют божественную идентичность и цель. Каждый из наших студентов имеет вечную идентичность и цель. Каждый из них возлюбленный, духовный сын или дочь небесных родителей. План Небесного Отца создан для того, чтобы помочь каждому нашему студенту осуществить свою цель и вечную идентичность через милость Иисуса Христа. Я хочу подчеркнуть три вещи, которые очень важны для их понимания. Я начну с того, что наши студенты — духовные дети Бога. Пожалуйста, помогите им знать и понимать это, и знать, что у них есть Отец на небесах. И через Его возлюбленного Сына Он благословил наших студентов возможностью учиться глубже Евангелию Иисуса Христа, чтобы получить эту способность усовершенствоваться в делах и стать более похожим на Него. И это очень главная цель этого аспекта. Также очень важно помнить о том, что мы должны быть матерью и отцом, о том, что брак между мужчиной и женщиной был освящен самим Богом. Наши студенты, матери и отцы в Его Царстве, и это Его план. И цель, их цель для того, чтобы создать целестиальный брак и вечную семью. И также наши студенты должны знать, что они семя Авраама. И Бог обещал ему, Аврааму, что он благословит все семьи на земле по обе стороны завесы. И это и есть созидание Сиона. Наши студенты — семена Авраама, и их вечная цель — это выполнять работу Бога, как Его служители. У них очень важное место в плане Небесного Отца. Давайте немножко подумаем о том, тех благословениях, прекрасных благословениях, которые Отец Небесный хочет дать нашим студентам. И, может быть, наши студенты задумаются, есть ли у Бога цель для них. Может быть, они думают, как мы можем стать более, быть похожими на Него, быть Его служителями, или сможем ли мы запечататься в храме, иметь детей. Когда они смотрят в зеркало, возможно, они не видят это. Если ваши студенты чувствуют так, пожалуйста, пригласите их взглянуть еще раз. Посмотрите, предложите им взглянуть в зеркало еще раз и видеть не только их лица, а также лицо Иисуса Христа, находящееся рядом с Ним, с силой и нескончающейся любовью к ним. Он не пришел, чтобы оставить их без благословений. Принцип третий. Все вещи, на которых начертано имя Иисуса Христа, являются частью плана спасения. Иисус Христос не только является центром плана нашего Небесного Отца, но также Его характер, Его сила находится в Нем, что все вещи, на которые начертано имя Иисуса Христа, являются частью плана спасения. Подумайте, что это может быть. Вот, например, список, который, я считаю, студенты должны понимать. Церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Название церкви является свидетельством, свидетелем. Это Его церковь, она была создана во Его имя. Это Его царство на земле, где каждый имеет поддержку по отдельности, также лично, как и семьи. Церковь, живая церковь, настоящая церковь Иисуса Христа, является частью плана спасения. Священство, как оно было восстановлено. Оно было дано человеку, чтобы верные члены церкви могли выполнять его работу с силой Бога. Через священство мы получаем обряды в храме. Также храм, дом Бога. Мы живем время, когда очень много храмов строится по всему миру. Мы радуемся, когда столько много верных членов церкви могут получить обряды и благословения, а также те, кто находится по другую сторону завесы. Обряды необходимы для плана спасения. Пророк Бога, говоря о его пророке, Господь сказал: «Вы получите слова через него, как будто бы слова исходят от меня». Он доносит, пророк доносит слова Бога для нас. Пророк Бога также является замечательной частью плана спасения. Книга Мормона — еще одно свидетельство об Иисусе Христе. Книга Мормона является свидетелем о том, что Спаситель — наш Искупитель, о том, что Джозеф Смит восстановил эту церковь и в эти последние дни. И также содержит прекрасные учения о плане спасения и приносит сильное свидетельство. И также книга Мормона является частью плана спасения. Дети Небесного Отца. Иисус Христос начертал свое имя на детях Иисуса Христа, когда они совершают заветы. Он начертал свое имя на вас, когда вы посещаете храм. Он также начертает свое имя на ваших студентов, когда они участвуют в созидании Сиона. Это план Небесного Отца. А все, о чем мы говорили сегодня, и также многие другие вещи, которые мы можем упомянуть, это вещи, на которых Иисус начертал свое имя. Они являются частью плана спасения и также являются исполнением пророчеств в полноту времен. Братья и сестры, пожалуйста, помогите вашим студентам знать, что эти вещи, которые так знакомы им, церковь, священство, храм, пророк, книга Мормона, и также они сами, все они носят в себе имя Иисуса Христа, потому что они все здесь, чтобы привести нас к Иисусу Христу, который является путем и покоем в этом мире, и в мире грядущем. Также я хочу закончить сегодня о роли Иисуса Христа в жизни студентов. Царь Вениамин сказал, что «Прислушайтесь ко мне, откройте ваш разум и откройте ваши сердца, чтобы тайны Божии были открыты вам». Мне нравится фраза «Тайны Божии будут открыты вам». И я хочу это предложить нашим студентам, что Он откроет их тайны свои о плане спасения нашего Небесного Отца. Царь Вениамин сказал, что это означает, когда наши сердца и разумы наших студентов открыты, тогда они увидят и поймут план. Но также есть и другое значение. Если они понимают план в их сердце, тогда план поможет им видеть самих себя, и план станет их видением. Наши студенты увидят план, и он поможет им видеть. Как же наши студенты могут увидеть, по-настоящему увидеть этот план? И классы семинарии — это является важным шагом. Пожалуйста, пожалуйста, учите наших студентов, чтобы они могли видеть план в рождении младенца или в смерти, или в храме, или когда они осуществляют обряды ради умерших в покаянии, когда они молятся Небесному Отцу о прощении. В книге Мормона также есть свидетельство, имеет свидетельство об Иисусе Христе. В семинарии, в институтах, где они чувствуют любовь Иисуса Христа. Каждый раз, когда они молятся Небесному Отцу во имя Иисуса Христа, пожалуйста, помогите, чтобы они могли знать эту истину, чтобы они видели эти вещи, и чтобы они видели в них план Небесного Отца. И если их сердца открыты, то Святой Дух будет свидетельствовать им, что план спасения — истина. И Он для них. И их вера в Иисуса Христа, через их веру в Иисуса Христа, этот план оживет в них. Они видят себя в плане. И они увидят мир вокруг себя таким образом, как Небесный Отец видит это, видит этот мир. Они через их проблемы и испытания, через которые они будут проходить, они будут они будут рассматривать это через план спасения и учения Иисуса Христа. Это помогает нам перефразировать вопрос и видеть это глазами Господа, а не глазами мира. И план спасения будет путем, через который они будут понимать себя и их обязанности. Это как они будут увидеть, как они будут видеть цель и в своей жизни. И в конечном итоге они будут понимать Господа. Я молюсь, что план, чтобы план остался в ваших сердцах, чтобы вы видели себя в этом плане, и чтобы этот план помог вам видеть этот мир. Я свидетельствую о том, что план Небесного Отца истинен, и о том, что Отец и Сын живы, и Иисус Христос — наш Искупитель. Я знаю, что Он жив. Это Его Церковь. У вас обязанность учить плану Небесного Отца, подрастающему поколению, силу Святого Духа. И я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, brother Webb and Elder Clark.
Спасибо вам, брат Веб и старейшина Кларк. Мы любим вас и возможность слышать ваши слова. Благословение для нас. Сейчас мы услышим старейшину Дейла Ренланда и сестру Руф Ренланд. Старейшина Ренланд был поддержан в качестве члена кворума 12 апостолов на генеральной конференции в октябре 2015 года. До своего призвания в качестве представителя высшей церкви, высшей власти церкви, он работал хирургом. Сестра Ренланд до призвания старейшины Ренланда работала юристом. У Ренландов одна дочь. После их выступления мы исполним гимн «Дети Божьи. Поспешим», номер 26 в русском издании гимнов. Затем заключительную молитву произнесет Кристина Бушман.
Мы благодарны быть с вами сегодня, что вы поддерживаете и учите в институтах и семинариях по всему миру. Пожалуйста, помните всегда, что Бог очень благодарен вас за вашу службу, за ваше служение. Он всегда с вами, перед вами. Он будет справа и слева, и Его Дух будет в ваших сердцах. И Его ангелы будут с вами поддерживать вас. Я благодарю вас от имени Бога и Его Церкви за вашу веру и усилия. Спасибо за принятие этой ответственности. Спасибо за помощь детям Иисуса Христа вернуться к Нему и за приглашение прийти к Христу.
И также спасибо этому прекрасному хору. Мы также были вдохновлены прекрасными заметками брата Чада и старейшины Кларка. Мы благодарны им также за их пример ученичества. Мы так счастливы иметь такую возможность быть с вами и говорить о вере и сомнении.
Представьте себе, что вы в лодке в середине океана. У вас есть спасательный жилет, и вы вам много часов уже плывете, и вам кажется, что вы плывете к берегу, но вы не уверены. Вы уже чувствуете себя плохо, и вы считаете, что берег в 30 километрах. Вы боитесь за свою жизнь. В некотором расстоянии вы слышите маленький звук мотора. Это ваша надежда. И вдруг вы видите лодку.
И вы думаете, ой, как хорошо, что капитан увидел нас. И рыбак помогает вам забраться в лодку. И вы взбираетесь, и наконец-то выдыхаете. И рыбак дает вам воду и также печенье, которое необходимо, чтобы набрать силы. И вы чувствуете такую радость, что вы на своем пути домой. И когда вы уже чувствуете себя лучше, вы начинаете обращать внимание на вещи, на которые вы раньше не обращали внимания. Например, вода во фляжке уже была такая застоявшая, и, может быть, в какой-то другой момент вы ее и не выпили. Вы, может быть, хотели просто какой-то деликатес мяса или шоколадную булочку, но вы также заметили, что рыбак старенький, носит сапоги и джинсы, его шляпа засалена.
Вы также замечаете, что лодка довольно подержанная, и у нее есть выбоины с правой стороны. Краска уже старая, и мы также замечаете, что он плохо управляет лодкой. Вы начинаете волноваться и спрашиваете рыбака, как в каком состоянии лодка, и как эти все выбоины. Он отвечает, что не надо волноваться о таких вещах, потому что он это делает давно, и он каждый раз приходит в безопасности к берегу. Вы потрясены. Как можно об этом не волноваться? И как Он дал вам не такую хорошую воду и крекеры, как вы хотели. Вы начинаете сомневаться в вашем решении, стоило ли вам в эту лодку вообще влезать. Вы начинаете нервничать. Потом вы говорите рыбаку, что надо остановить лодку, и вы обратно в воде. И если даже вы при этом за 20 километров от берега, вы больше не можете быть в этой лодке. С некоторой грустью моряк помогает вам обратно окунуться в океан.
В этом сравнении церковь представляет собой церковь Иисуса Христа, а рыбак представляет тех, кто служит церкви. Цель Церкви Иисуса Христа святых последних дней — помочь Небесному Отцу Иисусу Христу в их работе, чтобы привести жизнь вечную к детям Небесного Отца. Что лодка и рыбак, чему лодка и рыбак учат нас в церкви? Эти вмятины или отставающая краска в церкви помогают нам стать более похожими на Иисуса Христа. Если мы остаемся в лодке и следуем за рыбаком, то должны ли мы туда идти? Нам не нужно быть такими, как мой муж, чтобы понять, что нам нужно оставаться в лодке. Каждый из нас должен получить свидетельство о Церкви Иисуса Христа. Без этого и также без изменения сердца люди начинают сосредоточиваться на том, что неважно.
Начало моего свидетельства произошло, когда я жил в Гетеборге, в Швеции. Мне было 11 лет. Президент миссии предложил всем молодым людям читать книгу Мормона. Мой старший брат, которого я всегда очень любил и уважал, принял это приглашение. Я хотел быть как он, и я стал читать книгу Мормона тоже. Где-то на уровне, наверное, книги Алмы. Один из президентов миссии, советников президента миссии, сказал нам, что вы должны молиться о том, что мы читаем. И я помню тот вечер, когда я сделал это. Я жил в комнате с моим братом, и после того, как мой брат уснул, я встал на колени у кровати и начал очень простую молитву о том, чтобы знать, если книга Мормона истина. Я не слышал голос, но это было как будто Бог сказал мне, я тебе это говорил уже давно. И этот опыт переживания поменял меня, изменил меня. Это изменило мою жизнь. Это начало процесс веры, процесс жизни по заветам. И стараться как можно больше и лучше делать это. Это было в Гетеборге, и тогда я начал смотреть на людей, которые призывали, выполняли свое свидетельство и строили Царство Бога. Так я начал очень уважать святых Бога, где бы они ни жили. Гетеборг и это здание было очень-очень особым местом для меня. Мы читаем о первых людях, которых обратил Алма, и он неточный перевод, извините. Это было как они были прекрасны в своем знании Искупителя, и как благословлены они, что они должны петь гимны ему всегда. Это было в Гетеборге, когда я узнала о моем Искупителе. Это были мои воды Мормона.
Когда вы пришли к познанию Спасителя, как вы чувствовали? Если вы забыли, мы хотим, чтобы напомнить вам, чтобы вы старались вспомнить. Как вы чувствовали? Это знание и эти чувства — это начало веры. Вера — это выбор, который должен каждый из нас сделать. Вера — это не просто что-то хотеть, поверить во что-то или сказать себе, поверить в что-то. Вера — это верить в то, что мы не видим. Возможно, сказано, что вера — это духовная память о нашей предземной жизни. Вера должна быть сосредоточена на Церкви Иисуса Христа и должна привести человека к спасению. Когда мы слышим Евангелие, обучаемое нам, мы получаем чудеса, когда следуем за нашей верой. И наша вера приходит через нашу праведность. Она не приходит от того, когда мы просим какие-то знаки от Бога, но от того, когда мы соблюдаем заповеди.
Бог хочет, чтобы мы имели веру. Он хочет, чтобы мы имели веру, чтобы Он мог благословить нас. Алма говорил смиренным зарамитам. И сейчас я говорю вам, что Бог милостив ко всем тем, кто верит в Его имя. И поэтому Он хочет в первую очередь, чтобы вы верили в Его слова. Вера — это ключ, который открывает благословение Бога. Алма учил, что человек должен решить, хочет ли он или не хочет иметь веру, и потом действовать в соответствии с верой, которая может расти. Алма продолжает. Но однако, если вы очнетесь и постараетесь сделать эксперимент на моих словах и сделать не более чем эксперимент желания, что вы хотите верить, и тогда это желание может расти в вас, и вы можете верить в часть моих слов. Чтобы вера росла, человек должен выбрать иметь веру, а человек должен иметь желание иметь веру.
Позвольте мне продемонстрировать. Вот у нас есть доска с гвоздями. Гвоздь один воткнут в доску, и у нас есть дополнительно 12 гвоздей. Я хочу, чтобы вы попробовали сбалансировать 12 гвоздей на одном гвозде.
Что-что?
Возможно ли? Вот у вас один, вам нужно еще 11. Вы можете попробовать положить один на один, а потом
может
просто
быть,
остановиться.
Жвачка.
А другой может подумать, что, может, это вообще невозможно. Очень много людей останавливаются и говорят, что это невозможно. Но если вы скажете, может быть, это возможно, и тогда вы попробуете подойти к этой проблеме с другой стороны. Попробуйте положить один гвоздь перед вами, а теперь положите другой поперек этого. Положите следующий гвоздь с другой стороны. И так продолжайте таким образом ложить вот эти гвозди. Вот таким образом. И пока вы делаете это, вы увидите, что таким методом... вы подумаете, возможно, это может получиться. Наконец-то что-то произойдет. Вы почти закончили.
Моя надежда как-то растет.
Положите последний гвоздь параллельно первому гвоздю, который вы положили на стол. Да, вот так, вот таким образом. А теперь очень аккуратно, держа только нижний гвоздь, поднимите все наверх и положите на гвоздь, который воткнут в доску. Хорошо. Иногда у нас не получается с первого раза. И тогда попробуйте еще раз. Следуйте такому же образу, как мы делали первый раз. Положите первый гвоздь. И потом очень осторожно.
А ты это раньше не говорила.
Поднимите. Поднимите все гвозди и сбалансируйте его на одном гвозде. Прекрасно. Совершенно. Теперь вы знаете, как это делать. И теперь вам кажется, что решение уже абсолютно. И также это с нашим свидетельством. Если вы знаете, как получить ответ от Бога, тогда это кажется легко и понятно. Когда мы прислушивались к этому совету от Марония, и когда вы получите эти вещи, я хочу, чтобы вы спросили Бога, Отца Вечного, во имя Иисуса, если эти вещи истинны. И если вы спросите с искренним сердцем и намерением, с верой в Иисуса Христа, то Он свидетельствует вам об этом силой Святого Духа. Когда мы начнем с вопроса, могут ли эти вещи быть правдой, это ведет к вере. Если мы начнем с вопроса, может быть, это неправда, тогда это ведет к сомнению. Сомнения никогда не ведут к вере.
Однажды, когда я посещал конференцию Кола, президент Кола попросил меня посетить человека, я назову его Стивен. Стивен был активный член церкви, служил миссию, женился в храме. Он служил много лет и потом начал иметь вопросы о церкви, сомнения. Когда я поговорил с ним, он сказал, что он имел проблемы с тем, что Джозеф Смит продиктовал четыре варианта его первого видения. Он сказал, что это могло для меня изменить все, что он это придумал, как бы. Я связал Стивена с историком церкви. И потом я говорил с ним еще раз и спросил его, как вы себя чувствуете теперь? И он сказал, сейчас меня это не волнует уже, потому что мои вопросы человек ответил. Но потом, теперь я меня волнуют вопросы полигамии, которые практиковала церковь. Я организовал, что он поговорил с другим историком церкви. И я опять обратился к нему, ну как дела? Он сказал, да, я понял эту часть, и теперь я... Но теперь у меня другой вопрос, что теперь меня волнует, что африканцы не имели священства.
Стивен был как многие, у него было многих сомнений, и когда его сомнения разрешались, он находил другое. Независимо, сколько ответов он получал, он всегда находил другую тему, в которой он сомневался. То, что Стивен делал, это называется, когда... как детская игра, когда нажимаешь на одну кнопку, другая выскакивает. Недавно мы познакомились с женщиной в Демократической Республике Конго. Ее звали Анжелик. Она была верующей, вернувшейся миссионеркой. Она верила в книгу Мормона и в пророка Джозефа Смита. Когда мы встретились, она читала книгу, написанную руководителем церкви. И эта книга была написана до получения откровения в 1978 году, и которая говорилась о том, что члены церкви из Африки не будут возвышены. Тогда она обратилась к руководителям церкви и сказала им, что этот автор был неправ, что... И ей объяснили руководители церкви о том, что автор просто выразил свое мнение, и это удовлетворило ее знание.
Сомнение не ведет к вере. Свет не зависит от темноты для того, чтобы его создать. Как было сказано Петру, когда он пытался идти по воде, если бы только у тебя была вера, а не если бы только у тебя были сомнения. В лекциях о вере разница между верой и сомнением объясняется. Где есть сомнение и неуверенность, там нет веры. И не может быть, потому что сомнение и вера не существуют в одно и то же время. Итак, те, у кого есть в умах сомнения и страхи, не могут иметь уверенность. И если нет уверенности, вера слаба. И если вера слаба, то она не может выдержать против всех оппозиций, трудностей, которые приходят в жизнь человека, и когда они будут усталы как бы в их умах, и враг может разрушить их. Это то, что произошло с Стивеном. Стивен позволил сомнениям поселиться в его уме и таким образом разрушить его веру, и его вера исчезла.
Иметь вопрос о церкви и доктрине — это не проблема. Но выбрать постоянно сомневаться — это проблема. Джозеф Смит понимал, когда он читал, что если у кого-то не достает мудрости, спросите у Бога, который дает всем, и ему будет дано. И также в этом стихе продолжается. Пускай он спросит в вере, не сомневаясь. Другими словами, спросите Бога, не сомневаясь, что Он даст вам ответ. И также продолжение стиха. Потому что те, кто сомневается, это как волны в море, которые ведомы ветром. Поэтому пускай этот человек не думает, что может получить что-то от Бога. Получить такой ответ, который хотел получить Джозеф Смит, или получить ответ, которого у нас нету, мы должны прийти к Богу с верующим сердцем и разумом.
Нам нравится, что написал апостол Джон Уитстоу. Я перефразирую то, что он так хорошо сказал. Сомнение, если оно не переведено в вопрос, обращенный к правильным источникам, не имеет ценности в этом мире. И если человек гордится, что он имеет такие сомнения, он должен сделать соответствующие усилия и заплатить цену за то, чтобы найти истинный ответ. Иначе эти сомнения, как ядовитые грибы, разрушат его, он начнет высмеивать истину, и у него не будет сил больше для его прогресса. Сомнение, которое живет само по себе и которое не ведет к поискам истины, разрушает человека, и он создает только больше сомнения и приводит к злу. Апостол выставил слова истины. Стагнация и сомнение не приводят к знаниям реальности Иисуса Христа. Это не дает того, что мы можем любить доброго Отца Небесного. Мы должны признать, что выбор наш. Никакая внешняя сила не заставляет нас принимать Спасителя и Его искупление. Мы можем выбрать верить Богу.
Иногда мы встречаемся с вопросом о истине. Мормон сказал, Все доброе исходит от Бога, а злое исходит от дьявола. Ибо дьявол — враг Богу, и борется против него непрестанно, и призывает, и побуждает грешить, и творить зло непрестанно. Но вот то, что от Бога призывает и побуждает творить добро непрестанно, и любить Бога, и служить Ему, вдохновлено Богом. Ибо вот, братья мои, вам дано судить, чтобы вы могли отличать добро от зла, и этот путь осуждения столь же ясен, дабы вы могли различать совершенным знанием, как дневной свет отличается от темной ночи. Ибо вот Дух Христов дан каждому человеку, дабы он мог отличать добро от зла. А потому я показываю вам путь к суждению, ибо все то, что призывает делать добро и убеждает веровать во Христа, постоянно силой и даром Христа, вы можете поэтому рассудить с совершенным знанием, что это от Бога. Но если что-то побуждает людей творить зло и не веровать во Христа, и отрекаться от Него, и не служить Богу, то вы можете рассудить совершенным знанием, что это от дьявола. Вот, это очень просто. Если ваш выбор ведет вас к добру и к Спасителю, если ваш выбор ведет к вас делать что-то плохое, это от дьявола. Когда вы вступаете на заветный путь, те вещи, которые отвлекают вас идти по нему, эти вещи неправильные. Те вещи, которые позволяют вам верить в Бога, соблюдать Его заповеди, они приходят от Бога.
Интересно, что все, ну, зависит от того, как человек отвечает на духовные моменты, которые к нему приходят, если он выбирает верить или сомневаться. В Деяниях апостолов, во второй главе, апостолам было сказано проповедовать. Они слышали звук с небес, как мощный ветер, и для многих это было как ветер. И каждый человек слышал свой язык. И они были все удивлены. Это же не те все, что говорят на Галилейском. И как может каждый человек слышать на своем языке, которым мы родились? Это привело к обращению многих людей. Но многие сказали иначе. Мы читаем. А другие сказали, эти просто напились вина. Дух был один и тот же. Это был Святой Дух, который был вылит на этих апостолов из Галилеи, которые... Это был специальный день, когда Дух был в таком большом количестве присутствовал, и тем не менее многие пропустили это событие. Что имело значение? Это их выбор. Те, кто выбрали веру вместо сомнения, имели замечательное духовное переживание и обратились.
Алма также говорила об этом. Он сказал, что те, которые ожесточат свои сердца, они получат меньше от слова, а те, которые не ожесточат свои сердца, то они получат больше от слова, пока они не получат знания о всех тайнах Бога. И те, которые ожесточат свои сердца, им дается больше от слова до того, когда они не получат никакого знания о его тайнах. Давайте вернемся к нашему сравнению в начале нашего выступления. Те, которые остаются в лодке, в этой побитой, помятой лодке, это те, которые не ожесточают свои сердца. Они остаются на пути, они продолжают идти по этому пути до конца. И тогда обещание жизни вечной им обещано. И через это обещание мы приходим к пониманию Иисуса Христа через его жизни, через его служение. Этот духовный дар дается всем, кто заслуживает его. В учениях и заветах говорится, через Святого Духа многие знают, что Иисус — Сын Бога, и что Он был распят за грехи мира. А другим дано поверить их словам, так, чтобы они имели жизнь вечную, если они продолжают верить.
В апреле 2009 года меня призвали в генеральное президентство церкви. В октябре 2009 года меня просили выступить на генеральной конференции. Это было начало такого испытания президентства церкви. Я очень волновался, сможет ли мой папа слушать конференцию. Он был краснодеревщиком, и ему было 92, у него были проблемы со спиной. Он не мог приехать в Солт-Лейк-Сити и смотрел по телевизору дома. После конференции я пошел к нему домой и спросил его, ну что ты думаешь? Он вообще не особенно любил комплименты людям делать. Я спросил, папа, ты смотрел конференцию? Он сказал, да. Ты слышал мое выступление? Да. Итак, папа, что ты думаешь? Ну, это было ничего. Я почти гордился. Это был лучший, наверное, комплимент, который я слышал от него когда-либо. Но потом я узнал, что у него было много отвлечений, который хотел со мной поделиться сном, который он имел накануне. Обычно ему сны не снились, и он никогда не имел особо таких сложных мыслей, но я знаю, что он никогда не обманывал. Он всегда был очень... даже иногда сурово честен. И он сказал, у меня был сон, что я умер, и я вижу Спасителя Иисуса Христа. Он обнял меня и сказал, что мои грехи прощены мне. И Дейл, я чувствовал себя так хорошо. Это все, что он сказал. И я не стал больше вопросов задавать. Он умер через 2 месяца, когда я и Рус, и я были в Мадагаскаре. Мой папа присоединился к церкви в Финляндии в 24 года и жил свою жизнь, всю остальную по своим заветам. Он действительно имел свидетельство Святого Духа, что Иисус есть Христос, и что Он был распят за грехи этого мира и за грехи его лично. И это очень важно, что человек достоин этого дара, потому как он живет, потому что он выбирает веру, истину.
Братья и сестры, когда вы помогаете другим преодолеть сомнения и укреплять веру, вы делайте то, что президент Нельсон хочет, чтобы мы делали в церкви, что наше послание миру очень простое и ясное. Мы приглашаем всех детей Бога по обе стороны завесы прийти к Спасителю, рисить получить благословение от храма, претерпеть до конца и быть достойной святой жизни. Принимая это приглашение, является проявлением веры. Когда вы учите ваших детей, ваших внуков или правнуков, Спаситель сказал, что если вы не покаетесь и придете ко мне с полнотой сердца, тогда я дам им мое спасение. Это время оптимизма в церкви. Истина, которая была спрятана, открыта. Храмы строятся, миссионеры проповедуют Евангелие почти в каждой нации. И как святые и последователи Иисуса Христа, мы соединены вместе в служении. Как президент Нельсон сказал, Господь ускоряет работу. Те послания, которым мы учим, это послание радости и счастья, это благословение всем верующим.
Первая ответственность, которая мне была дана как члену кворума 12, это было пойти в отдел истории церкви и сказать, что я заменю Джеффри Холланда как их в этом отделе, и вы представляете, что там был скрежет зубов, и у них возникло даже, наверное, недостаток в салфетках. Как часть этого задания в истории, в отделе истории церкви, я прежде всего прочел все тома из бумаг Джозефа Смита. Это было все, что он когда-либо написал или сказал, и что имеется в церкви об этом. Как пророк Бога, который был выбран восстановить его Евангелие на земле. Джозеф Смит знал, что он видел то, что он видел, и описывал это, и Бога Отца Иисуса Христа, Марония, апостолов прошлого. Он перевел в древние тексты силы Святого Духа. Он получал откровения от Иисуса Христа. Он вел себя так, что он был достоин священства и ключей апостольства. Я знаю, что всеми своими пятью чувствами, что когда я прочитал, я чувствовал, что он видел то, что он видел, слышал то, что он слышал, и что он действительно получил ключи священства для спасения мира. Я знаю, что это истина. Я знаю, что эти ключи на земле сегодня. Я знаю, что президент Нельсон — это последователь Джозефа Смита. То, что мы воспринимаем боль, которая нам дается в жизни, может быть, то, что Бог дает нам для того, чтобы... потому что нам это нужно. Я знаю, что Иисус Христос руководит этой работой сегодня, и Его слуги хорошо Его знают. Я Его знаю.
Я с благодарностью принесу мое свидетельство о том, что я знаю, что Иисус Христос — наш Спаситель. Когда мы упражняем нашу веру, а не наши сомнения, через Его искупительную жертву и через плоды этого искупления, наши жизни будут вечно благословлены. Я благодарна за то, что Он восстановил Его Церковь сегодня. Со всей полнотой благословений, которые когда-либо были доступны детям, Его детям на земле.
Послание, которое у нас есть для вас сегодня, это «Не сомневайтесь, верьте». Я здесь в моей роли как апостол Иисуса Христа. Я здесь для того, чтобы как специальный свидетель во имя Иисуса Христа, что Он живет. Я свидетель того, что Он полон сострадания, любви и заботы о всех Его детях Бога, что Его жертва для вас и для меня, и что я знаю Спасителя, который хочет все сделать для нас к лучшему, который хочет залечить наши раны. Я молюсь о том, чтобы Его благословения были с вами, с вашими семьями, с вашими учениками, с теми, кто ваши ученики входят в контакт, чтобы они не сомневались, а верили во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш дорогой Небесный Отец, мы так благодарны за то, что у нас была возможность быть здесь сегодня. И так благодарны за Твой Дух, который пребывал с нами, за истинные Евангелия, которыми с нами поделились, за благословение Евангелия в нашей жизни. Мы благодарны за нашего Спасителя Иисуса Христа, за благодарность за Его искупление, за благодарность за план спасения, план радости, который есть у нас, который благословляет наши жизни. Мы просим Тебя, Отец, чтобы мы могли укрепить нашу веру, чтобы мы могли благословить тех, кому мы служим, и тех, на кого мы оказываем влияние, чтобы мы могли быть примером молодым людям в наших классах, в наших домах, чтобы мы могли укреплять их. Пожалуйста, благослови нашу молодежь, чтобы их сердца смягчились, чтобы они могли принять истину Евангелия и чувствовать Твою любовь. Благослови нас, чтобы мы могли продолжать чувствовать Твой Дух. И говорим это во имя Иисуса Христа. Аминь.